Глава 19, зачало 78. Путешествие Господа в Иудею, Его учение о святости брака и о девстве, благословение детей. И быстрее, когда скончая Иисусу Исасии, когда окончил речь о прощении обид, прийди от Галилеи, и прииди в пределы иудейские обон пол Иордана. Галилея находилась на севере Святой Земли, Иудея на юге, а между ними была Самария. Иногда Господь проходил и через Самарию, но теперь Он перешел Иордан и восточным берегом его прошел до пределов Иерихона. Там снова перешел эту реку и вступил в Иудею. Это было Его последнее путешествие из Галилеи, куда Он более не возвращался. Приближалось время Его спасительных страданий. И по нем, и дольше, народе мнозе, как и всегда, за ним следовали толпы народа, среди коего было много болящих, и исцели их ту, и он исцелял их там. Благодетельствуя тем, коих исцелял, через них он благодетельствовал и другим, ибо исцеление немощи первых представляло случай к богопознанию последним, но не фарисеям, которые еще более от этого ожесточаются и приходят к нему с искушением. И приступишь же к нему, фарисеи, искушающие его, желая поставить его в затруднение, уловить на словах, и глаголуши ему, аще достоит человеку пустить и жену свою по всякой вине, по всякой ли причине дозволительно человеку разводиться с женой своей? Сколько раз они искушали Господа своими хитрыми вопросами, и каждый раз Он заграждал им уста, но они не оставляют Его. И теперь, такова злость и такова зависть, бесстыдна и продерзлива, хотя тысячу раз отразим, она опять столько же раз будет нападать. Но заметьте, говорит святой Златоуст, злость в самом вопросе. Спрашивает, аще достоит, думая, что он забыл свои слова, сказанные им в Нагорной беседе. И если бы он сказал, что позволительно разводиться с женой по всякой причине, то ему возразили бы, как же ты прежде говорил, что никто не должен разводиться, разве только с прелюбодейной женой. А если бы сказал, что вовсе не позволительно разводиться с женами своими, то его уличили бы в противоречии Моисея, который допустил развод с ненавистной женой и без благовидной причины. Между самими фарисеями были споры относительно развода. Одни говорили, что можно разводиться с женой по всякой причине, другие утверждали, что развод дозволяется только в случае прелюбодейства, измены со стороны жены, по всякой же другой причине развод незаконен. Фарисеи думали, что какое бы мнение ни высказал Иисус Христос, приверженцы другого мнения восстанут против Него, а Его враги только этого и желали. Не забудем при том, что Господь проходил в это время через страну того самого Ирода, который убил Иоанна Крестителя за его грозное обличение в незаконном разводе с неповинной женой и женитьбе на прелюбодейной жене. Предлагая свой вопрос Иисусу Христу, фарисеи надеялись, что если он выскажется прямо против развода, то на него можно будет возвести то же обвинение, какое было ими возведено на предтечу Иоанна. Но они и теперь ошиблись в своих расчетах. Господь с кротостью и премудро разрешил спорный вопрос, указав на Писание. Он же, отвечав речеем, «Ваш вопрос показывает уважение к целомудрию и потому заслуживает снисходительного ответа. Вижу, что многие имеют неправильное понятие о целомудрии, и самый закон понимает неправильно. Почему закон обуздал только женский пол, а мужескому дал свободу? Почему жена, изменившая мужу, преследуется, а муж, изменивший жене, не подлежит ответственности. Я не признаю такого закона и обычая. Вы спрашиваете, позволительно ли? Но в этом вопросе есть уже и ответ на него. Ничто не позволительно, в чем человек сомневается и о чем спрашивает. А что касается святости брака, то не есть ли чли, не читали ли вы в книгах Моисея, якобы Бог сотворил искренне в самом начале мужеский пол и женский сотворил я есть. Сотворил только одного мужчину и одну женщину. Если бы Бог хотел, чтобы мужчина оставлял жену и брал другую, то сотворил бы одного мужчину и много женщин. Видите, один Творец и мужа, и жены. Одна персть, оба они. Один для них закон. Одна смерть, одно воскресение. Один и тот же долг должны воздавать дети как отцу, так и матери. Ибо сказано, «Чти отца твоего и мать твою, и иже злословит отца или матерь смертью, да умрет». Равно благословение отчие утверждает да мычат, клятва же матерня искореняет до основания. Если скажете, согрешила жена, то согрешил и муж. Не оказался один из них слабее, другой крепче. Видите, что перед законом Божьим оба они равны. Если сказано, что Христос происходит от семени Давидова, то он же называется и семенем жены. И рече, продолжал речь свою Господь Иисус, Богу угодно, чтобы муж и жена жили неразрывно, для чего Бог и позволил им оставлять родителей и прилепляться друг к другу. Не читали ли вы в той же книге Бытия? Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей. Прилепится более, чем к отцу и матери, так чтобы они должны быть одной плотью. И будет и оба в плоти едино, яко же к тому место два. Так что они уже не двое, но плоть едина. Два человека должны быть как один, по мыслям, чувствам, намерениям, действиям. Они должны быть одним существом, одушевленным как бы одной душой. Разлучать мужа и жену – дело противное как природе, так и закону Творца. В природе по элику рассекается одна и та же плоть. Закону по элику вы покушаетесь разделить то, что Бог соединил и не велел разделять. Ежели бы Бог сочета, человек да не разлучает. Если вы укажете мне на Моисея, то я указываю вам на самого Господа Моисеева. Моисей не мог написать закона, противного Господу. Бог не просто привел мужа к жене и велел оставить матери и отца, но приказал соединиться в единую плоть, самими словами показывая неразрывность. «Подивись мудрости учителя», — говорит святой Златоуст, — «на вопрос, аще достоит, он не тотчас отвечал, что не должно, дабы не возмутились, но прежде, нежели о проверках, он предварительно объяснил, что эта заповедь есть заповедь отца его, и что он установил ее, не противоречия Моисею. Заметь, что он утверждает свои слова не только тем, что Бог сотворил мужа и жену, но и заповедью, которую он произнес после их сотворения. Не сказал, что Бог только сотворил одного мужчину и одну женщину, но и то, что велел им соединиться. Соединиться навсегда, никогда не разлучаться. После такого ответа, что же оставалось делать со вопросником? Не замолчать ли и не похвалить ли сказанного? Но фарисеи ничего этого не делают, а опять продолжают спорить. Глаголши ему, что уба, как же это Моисей заповеда дати жене книгу распустную и отпустить ее? Известно, что закон через Моисея дан был самим Богом, а Бог себе противоречить не может. Хотя Моисей заповедал многого и другого, например, о пище и субботе, но они возражают Господу только на сию заповедь, потому что желают вооружить против Него народ, ибо все исполняли эту заповедь. Но неизреченная мудрость и сию заповедь защищает и не допускает порицать и Моисея, и все обращает против них самих. Глаголы им, яко Моисей вовсе не заповедал, как говорите вы, а только допустил развод, и поступил так не потому, чтобы хотел противоречить Богу, но как мудрый законодатель. В его время лучший закон был бы неудобоисполнимым. Он видел грубый, жестокий нрав ваш, и по жестокосердию вашему повелел вам пустить жены ваши, чтобы вы, желая избавиться от ненавистной жены, не погубили ее. Эти слова Господа были для фарисеев несносны и весьма укоризненны. Чтобы несколько смягчить их, Господь тотчас снова обращает свою речь к древнему, первоначальному закону. Изначало же не бысть тако. При сотворении первых людей, одного мужа и одной жены, самим делом установлен закон, не допускающий развода. Если бы закон, допускающий развод, был главный и полезный, то бы тот вначале не был дан. Итак, древний первоначальный закон брака не допускал развода. Этот закон, как закон Бога-Творца, как закон вечный, данный на все времена и для всего рода человеческого, и должен быть единым законом для всех людей, как закон самый совершенный. Заставив таким ответом фарисеев умолкнуть, Господь, как законодатель Нового Завета, властно подтверждает первобытный закон брака. Глаголю же вам, что закон брака так свят, что расторжение его невозможно, и потому, яко езжащий пустит жену свою, разве совесть прелюбодейна, исключая единственный случай прелюбодеяния с ее стороны, когда этот грех уже сам собой разрывает узы брака, и ожениться иное таковой прелюбы творит. И женяйся пущеницею, кто женится на разведенной по той причине, по прихоти мужа, прелюбы деет. Ибо она законом Божьим и законом природы все еще соединена с прежним мужем, хотя и отпущена им на бумаге. Так Господь со всей ясностью, бесстрашно и беспощадно, хотя и не называя Ирода по имени, произнес приговор над его преступлением, и вместе с тем во всей полноте раскрыл свое божественное учение о браке. В его церкви, как в благодатном царстве, муж и жена равноправны. Ни муж не имеет права покинуть жену, ни жена мужа. Но ученики его, все еще держась иудейских понятий, считали великим преимуществом мужа право отпускать жену со злым характером. Им казалось тяжким бременем лишение этого права и обязательство жить с такой женой неразрывно. Посему, глаголуши ему ученицы его, аще тако есть вина человеку с женою, если муж с женой для того соединились, чтобы составлять одно, если муж так этим обязан, что он всякий раз, как скоро оставляет жену, поступает против закона, то легче сражаться с пожеланием природы и с самим собой, нежели со злой женой, а потому лучше есть, вовсе не женитесь. Ибо очень кажется несносно иметь злую жену, и теперь неукротимого зверя, соединившись с ним навсегда. В ответ на это Христос Спаситель изрек свое божественное слово о высоте девственной жизни. Он же речеем, не все вмещают свое се сего, не все на деле могут совершить подвиг сей, вести безбрачную жизнь, но только те, им же дано есть, от Бога. Этот особый дар Божий некоторым, достойным всего дара людям. Подается сей дар только желающим принять его, а кто не хочет, тот и не получит его. Просите, и дастся вам, всяк бы прося и приемлет. Всеми словами Господь возвышает девство, представляет его великим и тем самым привлекает и побуждает к нему ищущих совершенства. Замечательно, он называет девство делом высоким, а ученикам представляется оно легким. Ему надобно было, говорит святой Златоуст, назвать это великим для того, чтобы сделать их усерднейшими, а они должны были принять сказанное за легкое для того, чтобы таким образом преимущественно избрать девство и целомудрие. По элику прямо говорить о девстве нельзя, так как это могло показаться им очень тяжким, то он, неприменяемостью брачного закона, возбудил у них желание девства. Подвиг девства есть жребий немногих. Не все, ведущие безбрачную жизнь, могут быть названы подвижниками девства, ибо есть такие, которые недобровольно проводят такую жизнь, и потому она не вменяется им в подвиг и в заслугу. «Суть боскопцы, — говорит Господь, — иже из чрева матерни родившися така, — это люди, которые от природы не способны к брачной жизни. Такие скопцы по природе не имеют никакой заслуги, потому что их целомудрие не может подвергнуться искушению и не доказано опытом. Достойно похвалы и награды то, что человек делает по доброму, свободному произволению, а не то, что делает по природному влечению. Какая честь огню, что жжет, или воде, что течет? И суть скопцы, иже скопившийся от человека, через насилие и искажение природы, лишенные возможности проводить брачную жизнь. И такие невольные скопцы не суть подвижники девства. И суть скопцы, иже исказиши сами себе царствие ради небесного. Сами себя лишили утешения брачной жизни, стали скопцами не отсечением телесных членов, да не будет сего, но истреблением злых и нечистых помыслов, ибо отсекающий член подвергается проклятию, он уродует себя, поступает подобно человеку-убийце, унижает, искажает творение Божие. Отсекать члены первоначально было, говорит Златоуст, дело дьявольское и злоухищрение сатаны, чтобы через сие исказить создание Божие, чтобы нанести вред человеку, созданному Богом. Дьявол всячески старается уничтожить свободу, дарованную нам Богом, уверяя, что зло есть следствие физической природы. Кроме того, пожелание наше отсечением членов не только не укрощается, но еще более раздражается. Посему истинные скопцы – суть девственники сердца, будучи вполне способны к брачной жизни, не имея к тому никаких препятствий, они добровольно, ради Бога, решаются вести безбрачную жизнь, чтобы удобнее служить Господу Богу, не развлекаясь заботами домашними, семейными и житейскими. Они подвязаются добрым подвигом, всячески охраняя свою душу и тело, ум и сердце от всякого нечистого помысла, слова и движения. Девство есть подвиг самопожертвования, дело совести и сердечного расположения. Даже апостолам дана была полная свобода или вступить в брак, или оставаться девственниками. Труден этот подвиг, тяжела борьба с самим собой, с природой своей, но зато и награды за него, Царство Небесное. Не для всех обязательно девство, но моги вместите, да вместит, говорит Господь. А если сердцеведец говорит так, то значит этот подвиг возможен, по крайней мере, для тех избранников, которым дано есть понести его, который ревнует о служении Богу по примеру Матери Божией, пренепорочной Девы Марии. Но если это зависит от воли, говорит святой Златоуст, то для чего он вначале сказал: «Не все вмещают, но им же дано есть». для того, чтобы показать, сколь великую имеет нужду в божественной помощи тот, кто вступает в этот подвиг, помощи, которую без сомнения получит желающий, по неизреченной своей кротости показывая, сколько важно соблюдение девства, и не заключая его в предписаниях закона, Господь еще более воспоминает любовь к онному. Господь не принуждает к девству, не возбраняет и брака, но явно предпочитает девство. Совет сей, говорит преподобный Исидор Пелусиот, сходит с неба не как закон, но как увещание. Брак – дело доброе, говорит святой Григорий Богослов, но не могу сказать, чтобы он был выше девства. Девство не признавалось бы чем-то высоким, если бы не было из лучшего лучше. Да не огорчается сим носящие узы брака. Повиноватись и подобает Богу и паче, нежели человеком. Напротив того, дева и жена, соединитесь вместе, составьте единого Господи и служите друг другу украшением. Не было бы и безбрачных, если бы не было брака, ибо откуда бы явился в свет и девственник? Не был бы брак честен, если бы Богу и жизни не приносил девственников. И вступившая в брак да принадлежит Христу, и дева да будет всецело Христова. Подвиг девства – удел избранников. Семейная жизнь – благословенный путь для всех вообще. В самом начале своего служения спасению рода человеческого Господь и Спаситель наш благословил своим присутствием брак в Кане Галилейской. Теперь, в конце своего служения, Он изрек похвалу девства, как великому подвигу, и вместе благословил детей, составляющих счастье всякой доброй семьи. Трогательную картину представляют нам святые евангелисты, благовествующие о сем. «Тогда приведоши к нему дети, — говорит святой Матфей, — даруются возложить на них и помолиться». Добрые матери с особенным благоговением относились к Иисусу Христу. Их привлекала к Нему божественная благость, светившаяся в Его взоре, выражавшаяся в каждом Его слове, в каждом Его деле. Равнодушные к спорам, коими занимались мужчины, женщины приводили ко Господу своих малюток, приносили даже младенцев, чтобы Спаситель благословил их, возложил на них свои божественные руки, помолился об их счастье в будущем. Ученицы же запретишили. Ученикам неприятно было, что их учителя постоянно беспокоили без нужды шумные толпы женщин и детей и нарушали их возвышенные беседы с ним. Они начали возбранять матерям в их добром желании приблизиться с детьми к Спасителю. Но тот, кто пришел понести все немощи наши, кто сам благоволил быть младенцем, явился покровителем беспомощного младенчества и невинного детства и теперь. Он хотел показать, что неразумные малютки-младенцы должны были войти в его церковь через таинство крещения и быть наследниками его царства, несмотря на свой младенческий возраст. Он сам имел совершенно чистую детскую душу и с радостью останавливал свой божественный взор на невинных малютках, созерцая в них отражение своего образа. Он отдыхал при этом своей человеческой душой после разговоров со своими хитрыми и непримиримыми врагами, фарисеями и книжниками. Невинность, доверчивость, простота, искренность, ласковость, беззаветная преданность детей были любезны нашему Господу, и Он всегда ставил детей в образец для своих последователей. Лаская и обнимая с отеческой любовью малюток, Он строго, с негодованием, как выражается святой Марк, остановил неуместную ревность своих учеников. Иисус же речеем: «Оставите детей и не возбраняйте им прийти ко мне». Их младенческий возраст не препятствует получить мое благословение. Напротив, таковых бы есть. им и им подобным по простоте и незлобию, и принадлежит Царство Небесное. Господь и прежде не раз говорил это. И теперь, когда ученики забыли недавний урок, когда Господь указывал им на дитя, пользуется случаем повторить свое слово. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот и не войдет в него, и возложь на них руцы, а ты иди оттуда». Итак, если мы хотим наследовать небеса, получает святой Златоуст, то всеми силами должны стараться стяжать добродетель смирения, чтобы с мудростью соединять простоту. Это и есть жизнь ангельская, ибо душа дитяти чиста от всех страстей. Дитя не помнит обид и к обидевшим подбегает как к друзьям, как бы ничего не было. Сколько бы мать не наказывала свое дитя, оно всегда, однако же, ищет ее и более всех любит ее. Представь ему царицу в диадеме, оно не предпочтет ее матери, облеченной в рубище, но еще более будет желать видеть сию в рубище, нежели царицу в богатой одежде. Свое оно различает от чужого не по бедности или по богатству, но по любви. Для того Иисус Христос и сказал: «Таковых есть Царствие Небесное», чтобы мы произвольно делали то, что дети делают по природе. И по елику фарисеи водились в своих поступках хитростью и гордостью, то они навлекли на себя проклятие за искушение Господа. Они отошли. Дети же, как чистые от всех этих пороков, приняли благословение. Уподобимся и мы детям, ибо невозможно, повторяю, иначе увидеть небо.